Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, не избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я это вот, когда к прошлому занятию готовился, мне это надо было найти. А я так обычно смотрю, не переводил ли я этот, скажем так, номер, особенно из Тайн Небесных, раньше. Там, слава Богу, такие большие номера, и легко находить. Я смотрю в файлах предыдущих проповедей, ну, чтобы заново не перевестись, не переводить. Ну, того, чего нет в изданных книжках, имею в виду. Ну, и полез искать этот номер. Нашел там, открыл по ходу кучу файлов. Сейчас вот тоже еще смотрел. Ну, и обнаружил, что у меня, оказывается, столько интересных было подборок, столько интересных замыслов, столько интересных этих вот. Я как бы все это не успевал реализовать.
Такие, да?
Ну, вот я искал, я просто искал одно, например. Вот у меня была тема. А по ходу попадалось что-то другое интересное. Я это все как бы... А раньше я мог перекидывать со своего поисковика файлы вордовские в IBM на другом компьютере. Я все это перекидывал, складировал. Вот сейчас. Я, в общем, там начал разбираться. Он там такие интересные есть моменты. И вообще у меня столько как бы всего задумок. Дай Бог хотя бы части, хотя бы подобрать хвосты, что остались. Опять же, может быть, какие-то вопросы у вас есть?
У меня пока нет.
Какие-то темы, которые вас интересуют?
Это все интересует.
Ну, спрашивайте.
Вы всегда находите такие темы, как, ну, которые вот витают в голове, но не можешь высказать. Не знаю. Я сейчас повторно читаю в христианской религии вот это, покаяние, возрождение, причастие. Это ж в сентябре будет еще, да? Причастие в конце.
Должно быть. Угу. Скажем так, а будет ли это уже, что Господь даст?
Перечитываю. Хочу сказать, что перечитывая сейчас истинную христианскую религию, и я каждый день псалмы слушаю перед сном. Сейчас буквально каждый день в каждом псалме что-то открываю, чего раньше или не замечала, или не слышала, или не отражалось так во мне. Сейчас прямо, знаете, вот за каждым словом, да, да, точно, точно, правильно, все там, или как про меня, или как про ситуацию вокруг. Но настолько уже... Как почти, знаете, как каждое слово уже понимаешь и отзывается в тебе. Так интересно.
У Сваденборга есть такая книга. Ну, это его первый проход по тайнам небесным. Ну, по бытию исход, в смысле. Сначала у него было... Он на первых 4 главы сделал внутренний... Ну, там как бы такая история, я уже рассказывал. Сначала он написал до культа Этамора Дея, любви и поклонения Богу, где он затронул тему творения. А потом его начали обвинять, что он лезет с этим суконным рылом в калашный рад, что не его дело заниматься богословием, натур философу. И он этим озаботился очень сильно, взял первые 4 главы и прошелся. Вот, то есть он начал использовать вот это... Перцепцию, которая ему открылась. Причем там, ну вот как бы все интересуются, вот когда же ему эта перцепция открылась. И вот я говорю, что я на прошлой неделе опять взял этот дневник снов. Такая совершенно интересная, загадочная книга. Она у меня, правда, есть. Это не сам дневник снов, а это его как бы толкование на него. Такой Ван Дузен был психолог голландский. Ну, он такой достаточно материалистичный, он как бы для него все это как бы проявление собственного самосознания Сваденборга. Но хорошо то, что он там дает полный перевод на английский, причем такой основанный на собирательных переводах различных, потому что в той же Всеобщей Новой Церкви там есть много снов таким сексуальным контекстом, ну, связанных с совокуплениями. И они его издавали, все эти места оставляли в латинском, то есть не переводили. Ну, тогда в начале, в конце 19-го, в начале 20-го, это казалось слишком скандальным. А он перевел полностью текст на английский, то есть я могу это читать. И самое главное, что он использовал несколько существующих переводов. Там был такой Вилкинсон, самый первый, это конец 19 века. Потом Актон, потом еще кто-то. А вот он собрался, ну, как бы воспользовался и сделал как бы сводку этих переводов. И там, ну, толкование его, естественно, в основном пропускают, потому что они... Там он очень интересно, там такое, как бы, книжица такая, ну, в кожном переплете. И начинается она с его поездки в Голландию. Он ехал публиковать рукопись «Экономия животного царства». И, ну, он, это как бы дорожный дневник. Он подробно описывает места, которые он посетил, что он видал. Вот он сначала в Швеции, там встретился с определенными лицами. В частности, со вдовой Делагардье, муж которой в том мире, по его описаниям, потом выйдет за императрицу Елизавету Петровну. Ну, и он как бы, он сам по себе знатная персона, он встречается со знатными персонами, баронами, герцогами, там, наследником шведского престола, будущим королем, и описывает там городки, которые он посещал, церкви, которые он видал. И она доходит вот до того момента, когда он уже едет в эту Лейден, Гагу, чтобы там, и потом обрывается. А затем пара страниц вырвана. И там какой-то детской рукой сделаны, такой неопытной, сделаны какие-то интересные цифровые какие-то рисунки, что-то в этом роде. Ну, там только остатки остались, чуть-чуть. А потом сходу начинается дневник снов. Это он записывает сны и дает, что они значат. То есть у него появляется внутреннее постижение представительности по соответствию. Ну и этот комментатор делает вывод, может, в руки ребенку попало все. А я сразу вспомнил, что Сваденборг писал, что ему открывались различные виды воздействия духа на человека. И ему было вот ангелом позволено записать несколько страниц. Ну, эти автоматическое письмо, так называемое, когда через человека пишет дух или ангел. Но, говорит, я это потом уничтожил. И тут до меня доходит, что, возможно, это как раз и есть вот тот эпизод. То есть, оказывается, у него как бы пролом сознания в тот мир. Вполне возможно, начался с того, что сначала ангелы в него вошли и записали вот эта вот детская нетвердая рука. И что-то там было такое записано вот этим вот. Потому что это у многих встречается, если взять, например, эзотериков. Тот же Владимир Соловьев, он в молодости практиковал такое бессознательное письмо. Та же Блаватская утверждала, и все. То есть, вот нужен момент, где стирается грань между этим и тем миром. И вот, судя, ну, сознательная грань, потому что у Сваденборга и до этого это было наитие. И в таком случае весь этот дневник начинает смотреться совершенно другим образом. То есть вот Сваденборг пишет, что всякое путешествие человека в том мире – это его продвижение в каких-то познаниях. Ну, они изменили его состояние сознания через познание. Дороги – это как бы постижение. Но на самом деле вот этот четко толк показал, что в нашем мире это то же самое. Только разница в том, что когда дух там перемещается, ну, там из местности в местность, по дорогам, путешествует, все, то это представительство по соответствиям изменения его личных состояний сознания. А человек, так как в него наиствует вся общность духовного мира в своей совокупности, то он, это как, знаете, как в школе, вот учитель сидит и всех учит. Поэтому для нас это совместная дорога, вот мы вместе, как в трамвае едем, да, или в поезде. Вот мы ходим по одним и тем же маршрутам. У нас не у каждого свой маршрут, а мы как бы совместно. То есть мы как бы в школе, где нам учитель вот дает, преподает, а мы, двигаясь, у нас сначала внутри что-то меняется, а это выражается в нашей внешней жизни. Как мы там куда-то идем, что-то делаем. То есть все, что происходит в нашей жизни, это выражение общих изменений мира духовного нашего человечества, которое происходит внутри коллективного сознания. Но оно как бы потом разбивается на спектры индивидуальных существований. Один ходит немного по другой дороге, другой по третьей, тот по этой. Но теоретически это может быть и поменено. Это, вы знаете, как разложение функции по этим, как он называется, из головы выскочило. Вот есть некая общая функция, она разлагается по отдельным дифференциалам. Вот так вот каждая отдельная жизнь – это отдельный дифференциал. А интегрирование этой функции дает совокупность существования нашего человечества. Дифференцирование, потом интегрирование. Дифференцирование того, что не сходит в нисходящей последовательности творения, а интегрирование по каждому частному интегралу в восходящий, вот так образуются наши отдельные личности. А интегрирование по уже этим личностям дает исторические эпохи существования, ну вот, развития на страны, земли, континенты и так далее. И вот описание путешествия Сведенборга, на самом деле, это, знаете, как в Евангелии описание генеалогии, да, генеалогии Господа, две генеалогии. И так мы их читаем, и там просто наберу имен. И вам кажется, ну, наберу имен, наберу, что такое. А Сведенборг говорит, что на самом деле там лежит и очень глубокая мудрость, потому что если читать по соответствиям, то это именно те изменения этих внутренних состояний, которые привели к появлению человеческого Господа. Вот я думаю также, что если знать, что лежит за представительностями по соответствию вот тех мест, которые Сведенборг посещал, это можно было бы узнать изменения тех состояний, которые ведут к проколу подготовки его сознания, к тому, чтобы туда мог выйти ангел и написать своей рукой что-то вот, вот таким механическим письмом. Но потом Сведенборг это уничтожил. Ему было приказано это сделать, потому что, ну, это не то, что входило в задачу видеть откровение через него. И потом начинается дневник снов, который на самом деле фиксирует его постепенное перерождение сознания. Вот буквально, скажем, в первых снах там у него такая заметка, он просыпается и говорит, что вот со мной произошло изменение, я потерял всякий интерес вот этот, ну, похотливый к женскому полу, который до этого был одной из ведущих страстей моей жизни. То есть его готовят к этому, к состоянию обретения откровения. И вот затем он пишет «Декульте это Мородей», это уже... Он может в ясном сознании видеть представительностями по соответствию первых четырех глав книги Бытия. Но оно рождается у него не в... Там есть библейские образы, там есть Адам и Ева, допустим, и все такое прочее. Но общий авантураж там совершенно натурофилософский. И вот его обвиняют в том, что он полез не туда, куда надо. И он тогда берет первые главы книги Бытия и интерпретирует их уже полностью в авантураже самих этих глав, а не внутрофилософском. И он пишет с изумлением, что он был поражен об их внутренней согласованности. То есть авантураж вроде другое, слова другие, но внутренняя духовная согласованность обоих его раскрытий совершенно одинаковая. И вот после этого он опять возвращается к первому стиху книги Бытия и начинает писать шеститомный манускрипт, который останется после его смерти. И когда он его заканчивает, он опять возвращается к первым главам книги Бытия и начинает следующий проход, этот метод итерации, да, все больше углубляясь. И так появляются тайны небесные, которые он потом публикует. Но вот этот вот слово «истолкованное», как его условно назвали, потом перевел на английский и издал такой Альфред Актон. Это конец 19-го или начало 20 века. Так вот, в этом слове «истолкованном» есть истолкование на все псалмы. Вот днепропетровцы это перевели на русский.
Но они не все псалмы перевели?
Все. Она небольшая. Там истолкование такое вообще описательное. И они ее издали, она существует в другом виде. Псалмы и пророки. Ну, и на всех псалмах.
Здесь есть такая книга.
Есть. Вот это вот и есть книга. Вот это вот вы можете взять. Там раскрывается духовный смысл псалмов и пророков.
Ну, я туда иногда заглядываю.
Да, не настолько углубленный, как в «Тайнах небесных», коротко. Но зато все совместно. Угу. Потому что в «Тайнах небесных» и псалмы, и пророки, ну, процента на 80 тоже приводится их истолкование более внутреннего смысла. Если собрать, то можно получить, ну, что-то типа вроде этой книжки. Но это тоже истолкование. Это тоже внутренний смысл псалмов и пророков.
Да, там объяснение есть. Там же ж не только псалмы, там дальше, по-моему, и бытие идет тоже.
Не-не, только... это они же там все перевели. Оно в самом... хотя это же часть истолкования на книге «Бытие и Исход». То есть слово истолковано. Но слово истолковано, конечно, не приведено на русский. Я иногда оттуда кое-что заимствую. Потому что там же начинается и то, что потом в самом конце будет названо духовным дневником или же духовными опытами. То есть записки Сведенборга из того, что он видал в другом мире уже непосредственно. Вот первые номера, 200 с чем-то номеров этих духовных опытов находятся именно в книге «Слово истолкованное».
По-моему, что-то еще есть.
Там интересно.
Несколько разделов, да.
Сведенборг опубликовал только книги, которые были причесаны для восприятия, ну, человека такого мирского, материального. Они не для мирских и не для материальных, особенно «Тайны небесные», но они, по крайней мере, причесаны. А вот книга «Апокалипсис истолкованная», которая не была причесана, и которая на рассудочном уровне открываются вещи часто более глубокие, чем в причесанном «Апокалипсисе открытом», не было опубликовано. И вот то же самое касается и многих его неопубликованных работ. Ну, то есть, такое впечатление, что когда он публиковал, он как бы скрывал некоторое, что как бы такому, ну, человеку мирскому и материальному знать не нужно, что ему только во вред пойдет. Поэтому люди такие сугубо чувственные в церкви ненавидят эти его книги. Что духовный дневник, что пока, особенно апокалипсис истолкованный. Они черной ненавистью к ними пылают. И вот это они выдумали эту дурацкую теорию, что вот Сведенборг говорил, что Господь там дал человеку, который может принять и опубликовать эти книги. И, соответственно, слово может считаться только опубликованные книги. Ну, нашли для себя аргумент, чтобы бороться с его более внутренними книгами. Но вы, значит, имеете эти псалмы, да? И читаете их. Псалмы и пророки, да?
Да?
Вот эту книгу, да. Ну да, вот это я к ней как раз и вел дело.
Здесь написано «Избранные труды».
Ну да, да, да.
И вот сначала
псалмы и пророки.
Да, а дальше что-то еще. Я тут оглавляю. Да, вот тут и «Последний суд».
«Последний
есть,
суд»,
и...
да.
Да.
Вот «Учение милосердия», да, и «Вере», да.
Коротко вот, так.
Это все вот из неопубликованных. Хотя кое-что, по-моему, взято из «Тайн небесных».
Да?
По-моему, «Учение милосердия и вере», это «Учение о благолюбии и вере», на самом деле, взято из... Вот это четко надо понимать, что когда они употребляют слово «милосердие», в оригинале там на самом деле идет «карита», которое логичнее и вернее переводить как «благолюбие». «Последний суд», да, «Земли во Вселенной». Вот это вот все книги, они были переведены, там такой есть моя фамилия, с Васильева, кое-что, по-моему, переводила, вот Возовик что-то переводила, да. Но Возовик, по-моему, переводил вот как с «Благолюбие», с «Тайн небесных». Но, как ни странно, вот эти переводы Васильева и этой Графской, они очень неплохие. Вы знаете, вот мне они нравятся гораздо больше, чем переводы той же «Тайн небесных» в этой «Возовик». Ну, во-первых, там книги, правда, проще. Но Вот я читал, я был очень доволен этими переводами, потому что они простые, они без претензий, но при этом они текстологически очень верные и легко читаемые.
Да.
Потому что у меня есть «О земных вселенной», который перевел какой-то русский эмигрант, который сначала жил в Японии, потом еле ноги унес, когда там пришла, началась эта вот, ну, подготовка к войне, потому что он переписывался со Штатами. И к нему пришли вот эта вот японская контрразведка, после чего он предпочел из Японии уехать. И, как она называется, я уже забыл. И он, вот я в Лондоне нашел его перевод «Земля во Вселенной», и его переписка по этому поводу, ну, письма по поводу переводов различных, вот где он жалуется, что Судзуки, он, видно, знал японский, что Судзуки переводит Сведенборга на японский, но переводит терминами дзен-буддизма. Хотя, говорит, существует наработанная терминология хэсянских переводов, но он использовал термины дзен-буддизма.
Ближе к японцам.
Не, но он сам был дзен-буддист. Это любопытно, что Судзуки даже несколько лет был членом Всеобщей Новой Церкви Иерусалима. Ну, General Church в Соединенных Штатах. Но потом он оттуда вышел и вернулся. И он в Японии занимался именно дзен-буддизмом. Но я думаю, что он при этом... Он просто воспринимал Сведенборга в такой как бы... в дзен-буддистской интерпретации. Потому что на самом деле то, что Сведенборг написан для умов христианской церкви, и они его воспринимают в духе традиции сугубо христианской богословия. Если ты знаешь, например, буддизм, вот я, например, когда пришел, я был хорошо знаком с индуизмом, я все время прочел этого Радхи Кришнана, двухтомник «Индийская философия». Кстати, его перевели на русский. Я был очень... Потом я читал буддийские, и я был как бы в таком индобуддийском восприятии мира. И для меня эти книги открывались совершенно иной стороной. Наоборот, мне пришлось учиться их традиционно-христианскому восприятию, когда я учился в этом, ну, школе теологической. И с точки зрения этой традиции они выглядят несколько иначе. Кстати, но и с точки зрения буддийской традиции там открывается многое такое, что для обычных, так сказать, охлощенных традиционным христианским богословием умов это просто не видно. Вот, например, то, что Талк в результате сумел проломить и увидеть, то, что латинское слово говорит, что никакого материальной вселенной сосуществующей Богу от вечности не существует. И он это показал, что это там для большинства людей, выросших в материалистической традиции восприятия и христианском богословии, это является безумием. Они обвиняют Талка в ересе и все, причем совершенно игнорируют то, что он это подтверждает прямыми выписками Сведенборга. Они, не, я не буду называть имени, но я наблюдал одного человека, который сначала вроде бы этим был взят хорошо, а потом он нашел какие-то номера, которые, кому оказывалось, это опровергали. Вернее, он утверждал, что это, ну, они говорят совсем о другом. Но тут такая вещь, что ты не можешь то, что доказательно, просто взять и выкинуть на основании того, что тебе кажется, что по другому месту оно неправильно, выводы. А ты должен проинтерпретировать то, от чего отталкивался человек, который сделал эти выводы, проинтерпретировать в этом своем опровергающем понимании и доказать, что этот человек ошибался. Но если это ты не можешь, а выкидываешь только выводы, вот как получилось с моим докладом, презентацией, которую я представил Международному свету священников, когда эта женщина, которая много лет думала, что она небесная ангелица, и вдруг прочла и увидела, что опровергается сама возможность быть человеку духовного гения небесным, она заявила, да, это хорошо написано, но я этого не могу принять. Но она это выразила более конкретно. А тут человек тоже не мог этого принять, но под это начал подводить псевдобогословскую базу. Он не боролся напрямую с выводами, ну, с теми цитатами, которыми свои выводы подтвердил Талк, а он просто опровергал его выводы на других цитатах, вырванных из контекста. Это вот самая вот эта разница вот как бы прямого подхода мирянина. Он просто говорит, я этого не могу принять, не хочу принять. И богослова, которого все-таки учили, что надо подтверждать это выводами. И он ищет углекорадочно цитаты, но он нападает на выводы, а не борется. Ну, вот как люди, например, книга Суворова, «Ледокол». Суворов на эту тему, кстати, с Марк Солонин очень хорошее видео, опять же, снял. Он собирается тему дальше прорабатывать. Что Суворов, там есть предисловие Буковского, и скажется, и там называется то ли «Ослепительная слепота», то ли что-то в этом роде. Короче, Суворов же взял только материалы, опубликованные в Советском Союзе, которые прошли через агитпроф, которые были подтверждены советской цензурой. Это были и мемуары генералов, и полковников, и самое главное, лейтенантов.
Он говорит, что он брал информацию из доступных источников для всех, то есть газеты, журналы.
Все, что было официально опубликовано в Советском Союзе. Но дело в том, что когда какой-то агитпрофовец это смотрел, ну он как, он не видел же все картины. Он смотрел, вот вроде бы так оно было все. Человек подтверждает, там мама клянется, что да, он это видел. Ну и это как бы видно, что это бесхитростное воспоминание простого, как сказать, в армейского сапога. Вот что он видел, то он и записывает. А видел он, как передвигаются части, где стоит его часть. Он видел только маленькую часть мозаики. И это казалось безопасным, ну мало ли там, ну там он видел на уровне своего, ну, максимум полка, что там такое происходит. А Суворов же военный аналитик. Он всю эту мозаику взял, сложил ее вместе и сделал выводы. Правда, как говорит этот Марк Солонин в своем видео, я как раз его вчера слушал, что он сделал совершенно четкий вывод. Он показал, что случилась катастрофа, но он не объяснил, почему случилась катастрофа, потому что его объяснения были совершенно беспомощными. Ну, он спорил с этим, они контактируют с этим Суворовым. Типа, что это была армия вторжения, и поэтому она не могла сопротивляться вражескому удару. Что говорит, тупость, потому что не бывает армии только вторжения. Армия, она просто армия, это инструмент войны. И он утверждает, что это было все очень просто. Что, как говорит, это вот устав Советской армии того времени, что вся техника, самая большая ценность Советской армии – это солдат. Потому что техника – это только оружие в руках солдата. Но суть заключалась в том, что Советский Союз многократно превосходил Германию по технике, но советский солдат, этот вчерашний колхозный раб, он просто не хотел воевать. Ни за Сталина, ни за Гитлера, ни за что на свете. А он хотел, наконец, вдохнуть свободно, и поэтому все эти 2 миллиона армия тупо сдалась в плен, невзирая на свою превосходящую технику. И вот Суворов, ну, он делает свои выводы. Но вот первое насчет того, как произошла катастрофа, Суворов, он же не имел доступа ни к каким архивам, его никто не пускал ни к советским, ни к западным. Он просто сложил то, что напечатано в этих официально издано, и сделал выводы. И все антисуворовцы нападают на его выводы, с пены у рта, бесятся, урчат, кричат, все. Но сначала они говорят, что это все ложь, наглая провокация Запада, т.д., т.п. Потом приходят доказательные части. Но как? И вот начинают нападать на опечатки минетки, что называется. Вот он там где-то ошибся в характеристиках какого-то танка. Где-то неправильно там дал какой-то технический это вот. Но напасть на основную доказательную базу они не могут. Как он может опровергнуть то, что было утверждено граф Главлитом, прошло цензуру и все. Это значит объявить вражеской пропагандой все, что было напечатано в Советском Союзе, все эти материалы. И поэтому для любого человека, который в состоянии делать маломальские рациональные выводы, все эти антисуворовщины смотрятся просто как бы пляской святого Витта, извиняюсь. Или беспомощными какими-то телодвижениями. И вот точно так же и с подтверждениями Талка. Все, которые воюют с Талком, они не в состоянии проинтерпретировать то, что доказательно, вернее, не в состоянии воевать с доказательной базой и проинтерпретировать ее иначе. И поэтому они нападают на сами выводы. Нет, это безумие, это противоречит здравому смыслу. Вот посмотрите, в другом месте сказано то-то, а в другом месте часто сказано «приспособлено к пониманию человека природного». Но там-то сказано «приспособлено к понятию человека чисто природного». А вот тут вот идет истина, как она есть. И вот эти, то, что сказано для человека природного, должно быть рассматриваемо в свете того, что было сказано истина, как она есть. А тут наоборот. Опровергается истина, как она есть, на основании видимости того, что было сказано для человека природного, причем так как нельзя спорить с самими основаниями, то идет спор только с выводами. И человеку кажется, что он уже победил, что он развенчал, что он показал, что талк – это ересь и так далее. А на самом деле он показывает только собственную предвзятость, ничего больше. И беспомощность в анализе информации. И вот когда Сваденборг воспринимается человеком, с буддистским взглядом, и с буддистской воспитанием, тренировкой, а буддизм это же не только набор спекуляций, буддизм это прежде всего практическое занятие, постижение внутреннего. Вот чем он отличается от все-таки в индийской традиции, вообще и восточных школ в частности. Очень сильным было именно технология постижения своего собственного сознания. В европейской традиции это только отдельные, как бы мелькают, например, Экхарт знаменитый. Потом еще можно назвать пару фамилий. Когда человек ходил в внутреннее христианство. А в основном европейское богословие, оно такого сугубо аналитика назидательного характера. А в том же вот дзен-буддизм, он был именно создан для того, чтобы как бы более, потому что такие постижения, они носят очень персонализированный характер. Вот то, что человек, чем занимается буддист, он занимается отрешением от чувственного и сверхчувственным взглядом на мир. Но это все сугубо персонализировано и очень как бы комплексно и сложно. Не для простых умов, что называется. А изначально буддизм был для простых умов. Четыре благородных истины, а все остальное там уже сначала вытащи стрелу, которая тебя убивает, а потом у тебя уже будет время заняться этими вопросами всякими трансфизическими, метафизическими. И вот те, которые вытащили стрелу, они занимались этими вопросами, но для простого народа это оставалось на уровне непостижимым. И вот возникло желание довести это до уровня простого народа, ну как? Понятно, что чисто такой трансфизический личный опыт, ты не выразишь доступной аналитической форме, описательной. И поэтому появляется дзен-буддизм, где вот есть учитель, который достиг уровня трансфизического постижения, и к нему приходят простые дубовые ученики, которые только еле-еле выучили четыре благородные истины и еле-еле вступили на благородный восьмеричный путь. А он, развивая себя, параллельно развивает их. То есть он не оставляет их по принципу, знаете, вот как котят учат плавать. Подошли и кинули в воду. Ну и выплыл, то выплыл, не выплыл, ну туда тебе и дорога. А он кидает котят в воду, но в то же время над ними, как курица над этими цыплятками сидит, над наседкой. И как видишь, он тонет, он сразу его подхватывает и бережно вытаскивает на берег. И старается кидать куда помельче, постоянно контролировать. То есть этим он как бы самого себя, потому что он занимается, он не тратит все время на себя, а он очень тратит время на других и, в общем-то, играет с детьми. Это ему, по сути, очень неинтересно и ограничивает его собственное развитие. Но он заботится о других при этом. И вот на этом был построен дзен-буддизм. Японская версия дзен-буддизма, она, правда, несколько такая, менее уже глубокая в этом смысле. Они ее заимствовали из Китая и Японии. Японцы по сравнению с китайцами на самом деле более чувственные и туповатые. Это мы этого не знаем. На самом деле это очень большие разборки, как бы самозарождение и самодостаточность японской культуры, которая очень сильно как бы прессуется, а все китайцы над ними посмеиваются, потому что они четко знают, что вся японская культура – это заимствование с китайской культуры. Но и китайская культура – это и дао, и лао-цзы, и все такое прочее. А в Японии ничего такого нет. Если вы попробуете поискать там вот Судзуки, то на этом фоне выглядит просто как светоча. И поэтому дзен-буддизм там тоже был такой более чувственно внешний. Но Судзуки, вот он наверняка вырос в вот этой буддийской традиции. И вот он, когда нашел Сваденборга, он, не зря у него есть такая книжка, ее Фокс перевел в свое время, издал книга для японцев о Сваденбурге. Она называется «Будда Севера». То есть для него это Сваденбург – это воплощение Будхи. Но тут надо знать, что Будда Севера – это своего рода тоже как бы транскрипция. Есть такой в буддизме термин «Мартрея». Вот он буквально переводится как «Будда Севера». И в буддийской традиции вот ожидание прихода Мартрея, воплощение Будхи, это приблизительно то же, что ожидание второго пришествия Христа. Вот было первое, вот Будда пришел, а когда вот он воплотится как бы во всей своей полноте, чтобы вернуть и завершить свое дело, это будет Мартрея, Будда Севера. И вот Судзуки подает Сваденбурга в качестве вот этого Мартрея, который пришел для всех, но для японии, для буддийской культуры он пришел как второе воплощение Будды. Ибо и окончательное. И поэтому он как бы пробует интерпретировать внутренние истины, которые он видел вот со своей буддийской точки зрения в книгах Сваденбурга, и с помощью их преобразовать дзен-буддизм, где бы это откровение было вот этим воплощением в новом Будхе. И поэтому он и переводил термины из книг Сваденбурга в интерпретации дзен-буддистской, а не в христианской. Точно так же, как есть восприятие Сваденбурга в мусульманской мистической традиции, вот эти суфии. Ну, это как бы у нас малоизвестно, но это есть попытка его переосмысления. И есть его переосмысление в чистой иудейской традиции. Я читал, например, какого-то раввина, такого достаточно умного человека, который интерпретировал книгу «Супружеская любовь» в иудейской традиции, в иудейскую традицию. Тоже очень интересное было такое занятие. Точно так же, как, например, есть течение New Age, которое пытается интерпретировать Сваденбурга с точки зрения New Age. Вот эта наша церковь постепенно превращается в New Age организацию такого типа. Но New Age, это надо четко понимать, это традиция, которая выросла из психоделиков, мексиканских грибочков, ЛСД и так далее. Они сначала получали пробой в тот мир, а потом отсюда пытались интерпретировать то, что они... А так как они все до этого в основном были чувственными атеистами, это все вырастает из традиции битников. Вот была традиция битников. Битники, честно говоря, это еще те ребята были. А когда пришло... Там такой был знаменитый доктор-психолог, как его... Опять же, у меня фамилия выскочила из головы. Ну, это я прочел эту книжку «Штурмуя небеса» или американская ЛСД, «Американская мечта». И вот он четко вот провел эту историю, как это все произошло. И вот когда пришел образованный гарвардский психолог, он это преобразовал в традицию New Age. Не только он, там была целая группа таких вот более-менее образованных, в том числе и выросших из битников. Но и какая-то ее ветвь как бы пытается и адаптировать Сваденбурга. Но, конечно, это еще та адаптация. Потому что, понятное дело, что в New Age понятие жизни по заповедям фактически отсутствует. Человек New Age способен на такие вещи, что... Но вот даже вот этот психолог, когда он свой типа ашрам основал, вот в какой-то момент он пришел к выводу, что ему нужна духовная жена. Ну, жена, как сказать, высших реальностей. Это при том, что у него была обычная жена, у него были обычные дети. Но он нашел там какую-то шведку. Ну, там у них был такой крольчатник, этот ашрам. Там, как бы. И он возмущался, что почему я должен спать с каждой новой этой адапткой, которая сюда приехала. Но вот он нашел какую-то шведку, какую-то там, она была из какой-то аристократической семьи. И вот он с ней все-таки пытался сделать подобие жизни по любви супружественной. Ну, как бы сверхдуховная жена для духовного опыта. Но ничего в результате из этого не вышло по понятной причине. Но вот как бы попытки были. Вот есть понимание того, что на самом деле единственное подлинное сожительство – это сожительство, когда один мужчина и одна женщина, которые живут только прежде всего ради внутреннего, а через внутреннее, ну как бы уже имеют внешнее, вплоть до соития, тут с чувственного. Ну, такая идея как бы просочилась, не без того, что через книги Сваденбурга, которые он тоже читал. Вот яркий пример – это книга Муди о опыте Ну, которые люди переживают, которые впали в клиническую смерть. Знаете, есть такая книга?
Нет.
Ну, он описывает всякое. И вот там он упоминает Сведенбурга, но вкратце. Его интересует только само наличие посмертного опыта. Или взять книгу вот этого «Голографическая вселенная» Тальборт. Тоже чисто эзотерическое произведение, хотя начинается оно с чисто физических опытов Бема и физика Бема и психолога Прибрама, но потом оно уходит в чистую эзотерику, и там тоже появляется Сведенбург на определенном этапе, но это взгляд чисто нью-эйджевский, и поэтому как бы ничего общего не имеющий с интегральным, так сказать, чистотой. Ну, насколько интерпретация Судзуки в этом, в дзен-буддийском ключе Сведенбурга, я не могу оценить, потому что я не читал, хотя они вроде были переведены, произведения Судзуки на русский язык. Я видал, даже было такое издание в оранжевом переплете. Ну, это как бы прошло мимо меня, потому что мне это уже было неинтересно на тот момент. Я же ведь тоже пришел из чисто... У меня не был чистый буддизм. У меня был буддизм именно в таком эзотерическом ключе. Это тоже большая разница. И поэтому... Но когда мне открылось это откровение, Господь меня постепенно редуцировал. То есть, когда ты редуцируешься, вот многие приходят к этому, там, из New Age, из эзотерики, из чего угодно, даже из ортодоксальной христианской богословия. Но в конечном итоге человек должен, даже из, вроде бы ортодоксальной христианской богословия, как бы ближе к этому, чем дзен-буддизм. Но все равно в книге, как оно называется... Ну, вот, которая предшествует истинно христианской религии, такая небольшая книга. Что-то опять название выскользнуло. И там четко говорится, что вера старой церкви и вера новой церкви несовместимы. И богословие тоже совершенно несовместимо. То есть человек старого христианского богословия должен постепенно редуцироваться на чистоту восприятия исключительно богословия нового откровения. Но далеко не все хотят, вот яркий пример, талк, потому что талк – это именно чистой воды богословие, внутреннее богословие новой церкви. И вот это движение Дахимиешалир, которое на самом деле начинается вовсе не в Голландии, а начинается с поисков во всеобщей, ну, новой церкви, тот же Хайет и так далее, они вроде тоже хотят оторваться от вот этого линейно-старохристианского восприятия богословского, но эти сваливаются, ну, в яму в результате, потому что они пошли, взяли правильное направление, но потом сделали неверный поворот. Это очень такой яркий образ, я его постоянно использую в книге «Любовь супружественная», когда Сведенбург поднимается на гору, на вершине которой живут люди чисто небесного гения. И он... говорит, что идет как бы дорога, но от нее есть множество ответвлений. И основная дорога отмечена там деревьями, на которых виноградные лозы. А если человек поднимается не в чистоте, вот хочет подняться на эту гору, и его, он не видит этих виноградных лоз, то там куча боковых ответвлений, которые кончаются тупиком, где-то обрушиваются в преисподнюю. В данном случае как раз тот вариант, когда они попытались подняться на эту гору с небесными состояниями, а завершилось все это очень печально. Вот у Питкерна хватило ума все-таки, он рвался на эту гору, но у него хватило ума сообразить, что он не видит виноградных лоз, и поэтому притормозить, что он еще не дорос до этого. А те, кто этого не увидели, те завершили страшно. Ну вот поэтому... как бы может быть множество различных подходов к небесному учению веры, но самый чистый и правильный, когда его рассматриваешь исключительно в его собственном свете. И когда ты постепенно отсекаешь все остальное.
Это ж надо его понять, собственный свет его.
Ну, путем сравнения и самоанализа. Берешь, рассматриваешь все свои старые представления, сравниваешь. Но тут надо быть честным, опять же. Потому что если ты видишь, что учение опровергает твои собственные любимые представления, то тут надо иметь честность, признать, что да, это оно родное твое, оно с тобой срослось. Тебе другое кажется и безумием, и я не могу этого принять. Не хочу этого принять. Она говорила, не могу, но на самом деле имелось в виду, что не хочу. И не буду поэтому. И это тоже на уровне искушений, только искушений интеллектуальных. А поскольку мы люди гения духовного, и у нас все идет на уровне интеллектуальном, а потом уже воплощается в уровень волительный. То есть сначала преобразуется, очищается интеллект, а потом только может войти от Господа доброе. Если интеллект недостаточно очищен, то это доброе, соответственно, будет, ну, нечистым, нечистый поток. Знаете, одно дело, когда ты промыл, вот решил там перелить что-то в сосуд, ты взял лейку и тщательно помыл, и переливаешь, какое вино ливаешь, такое. А другое дело, если ты взял лейку, через которую всякое дерьмо, там, куриный помет и так далее, и начинаешь лить вино, и оно, походу, смешивается с этой всей дрянью, и в сосуде получается, и ты уверен, что у тебя в сосуде настоящее чистое вино, а на самом деле там бурда, в котором вино составляет только часть этой мешанки. Но на самом деле это интересно, вот такого рода амальгамы. То есть у пуристов из новой церкви оно вызывает возмущение, но на самом деле если это возмущение убрать и попытаться понять, ну вот как в том же Судзуки как-то прошло через сознание дзен-буддиста, что в результате получилось, то это становится даже в чем-то и любопытно. Вот когда это проходит через сознание похотливых людей, и оно мешается с похотью и превращается, ну, когда начинают доказывать, что гомосексуализм – это нормальное существование, которое не противоречит супружеской любви и может быть Господом использовано для ее насаждения.
И не только не противоречит, а является частью.
Да, да. И что вот там, если гомик живет с гомиком, то у него любовь чистая, потому что они там пара.
Вот они где? Ни в Библии, ни в Новом, ни в Старом Завете. Они где нету. Не то, что подтверждения, а даже намеков на что-то такое.
Конечно.
Ну, как?
Вот понимаете, вот может быть жизнь как бы двойная. Вот человек ходит в церковь, он исповедует, все, он понимает, что это грех, но он не может противиться своим, так сказать, похотям, воле своей. И он этому предается. Потом пошел, покаялся на этом. И вот он потом вернулся к тому же. Вот я читаю, ну вот взять, это аристократии, кстати, особенно касается, хотя не только. Вот читаешь русская аристократия, когда скрывается, как они жили между собой. И они при этом ходили в церковь, они били себя в грудь, утверждали, что они верующие. Как вот Николай I возмущался, что мы едва заставили Пушкина умереть по-христиански. И это при том, что он его жену окучивал, я извиняюсь, и не только его жену, а и всех, кому ему там попадались. Я даже читал утверждение, что у него была кровосмесительная связь со своей сестрой, но я как бы из писем, но это я как бы не считаю, ну, не могу считать доказанным. Было такое утверждение. Но то, что он там никакой любой фрейлины не пропускал, это очевидно. И при этом он убежден, что вот он настоящий православный христианин, он возмущается, что Пушкина едва удалось заставить умереть христианином. Он считает себя светочным и образцом. Но это в тысячу раз все-таки лучше, хотя это ужасно, чем когда человек начинает богословски подтверждать. Причем он при этом может не быть таким уж, ну, гнусным во внешнем делании. Но когда он гнусь подтверждает внутренними аргументами богословского характера, он гораздо страшнее и гнуснее. Вот я приведу такой пример. Был такой очень известный, как же его, органист, музыкант. Он интерпретировал Баха. Но я как специально охотился за его записями. Он был большой исследователь. Как же его фамилия? Ну, неважно. И когда я слушал Бахового исполнения на органе, мне это не нравилось. А потом я прочел его биографию, оказывается, он окончил какую-то семинарию, он был богословом, он был великим, как это сейчас, волонтером называют, да, то есть благотворителем. Он на свои деньги в Африке открывал больницы, там, посвятил жизнь ближним, все такое хорошее. Но он богословски доказал троичность Бога от вечности. Он в этом поставил точку в истории христианской церкви. И это, знаете, вот как вода в соленом море. Вроде вода, а пить ее невозможно. или в океане. Вот это вот совершенно изнутри испаскудило, а при этом внешне это был как бы, ну, святой человек. И поклонник Баха, его Швейцер, интерпретатор Баха, его исследователь. И тут вот создает всякие там, ну, бесплатные сервисы для бедняков, больницы и так далее. А он гораздо хуже какого-то обычного, там, ну, того же Пабло Эскобара, который тоже себя считал вроде бы католиком, да, который вел жизнь гнусную во всех отношениях, убивал людей и так далее. Но при этом он не занимался оправданием. Он был скорее жертвой тех, которые это в свое время оправдали, которые его не научили тому, что преступление и настоящее христианство несовместимы. И казалось бы, вот взять этого Пабло Эскобара и взять этого Швейцера, и это как бы ангел и дьявол. А на самом деле это два дьявола, только один дьявол гораздо страшнее другого. И этот более страшный вовсе не Эскобара. Вовсе не Эскобара. Вообще, конечно, история существования второго божественного пришествия в нашем мире, это уже там 250-280 лет, и что только за эту историю не было. И как, какие только не были восприятия, и чистые, и нечистые, и извращенные, и все это. И еще надо отметить, что все это стороной обходила Русь. Я имею в виду не только там Российскую империю, но Русь в широком смысле. Потому что, вот если посмотреть, что за это время было. Вот были некие индивидуальные люди, которые, потому что там есть такая книга Хиндмарша «История развития новой церкви», и у них были контакты с кем-то вот в этой части света, но в основном с аристократами, конечно. И кто-то пытался, вот был такой Джунковский, он пытался переводить на русский, даже, по-моему, перевел о божественном провидении. Потом вот эти манускрипты, которые были по шуканицам найдены под Киевом, перевод на вот этот вот литературный русский 17 века книг Сведенборга.
Я помните, какие-то письма находил, он говорил, что какое-то общество выделяло кому-то вот на Руси, ну, на Руси, там какие-то 100 рублей на переводы.
Да, книги, да, это вот все вот это вот, да, Сведенборгское общество, оно связывалось, все, но фактически у нас все это утонуло в Российской империи в масонских кругах. А масоны, они все это, конечно, очень интерпретировали своеобразно. А потом вот первый человек, который появляется действительно, которого можно отнести к новой церкви, это вот этот Муравьев Александр Сергеевич, кажется, да, который был вот в обществе первых декабристов, потом, ну, тогда еще было это, как они назвали это, 15 человек, круг русских рыцарей. Потом он через масонов познакомился со Сведенборгом, который масонов познакомил, но он воспринимал его в масонской интерпретации. Потом, когда произошло это восстание, он сумел понравиться Николаю Первому. Во-первых, потому что он чисто из религиозных побуждений отошел от политической деятельности. И хотя Лунина, который был приблизительно, ну, такого же уровня вины, как и он, отправили в каторгу, этого Муравьева не решили даже дворянство. Просто сослали в ссылку в Сибирь. А в Сибири была такая обстановка, что там отчаянно не хватало образованных людей. Там, как этот приводит Эйдельман истории, середина 19 века, человек, который был сослан в Сибирь, отсидел каторгу с двумя доказанными убийствами, после того, как он вышел, так как он был образованный человек, он стал местным судьей. Ну, просто нет образованных. И этот сумел стать сначала помощником губернатора, потом еще каким-то, потом его отправили в Крымскую губернию, я не помню, то ли губернатором, то ли тоже помощником. И вот тут, начиная с 1934 года, он впервые понимает, что перед ним действительно второе божественное пришествие, что это как бы новое христианство. И когда его переводят в Нижний Новгород, у него там есть знакомая, княгиня Шаховская, она, кстати, появляется с этим у Грибоедова в его «Горе от ума», это графиня, которая имеет 5 дочерей на выдаче, то есть у нее было 5 дочерей и никаких шансов, потому что она была достаточно бедная. А там же за каждую дочь нужно давать приданное. И, соответственно, хорошей партии нельзя найти. И я уж не помню, то ли он женился на одной из этих, то ли потом она умерла, он женился на ее сестре. Но, по крайней мере, эти княгини шаховские тоже очень увлеклись этим учением. И они в Нижнем Новгороде, когда он стал губернатором, он создал такой как бы кружок. К этому кружку и Даль присоединился, тоже который вот проникся книгами Сваденбурга. Но Даль он так, он к спиритизму опасно, он занялся спиритизмом. И из этого, по-моему, у него возникли разногласия с этим кружком. Но они все вот переводили этот... Муравьев перевел 4 учения на русский. Княгиня Шаховская перевела, одна из их дочерей, перевела истинную христианскую религию. Вот мы имеем из нее 5 главу, изданную в Лондоне. К сожалению, она так и не вышла. Но все это не выходило за рамки вот этого кружка. И когда они все ушли из этого мира, ну, может быть, где-то еще оставались какие-то последователи этого кружка, но потому что кто-то же все-таки издал Сваденбурга, когда исчезла цензура в 1905 году, вышла первая глава «Апокалипсиса открытого», вернее, истолкованного, потом вышла «Божественной любви и божественной премудрости». «О небе об аде» издал Аксаков, но Аксаков спиритист. Он издал его именно с целью привлечь христиан к спиритизму. Это видно из предисловия. Ну, хоть так, что называется. Но это совершенно не имело никакого отзвука в обществе. Более того, Даль вроде бы по утверждению там его биографа под конец жизни все-таки ушел в православие. Ну, не знаю, сколько он ушел, но допустим. То есть, не то, что там новые церкви, вот как в Англии в качестве сити-организации, даже не было никакого интеллектуального влияния. Вот если вы возьмете всех этих так называемых интеллектуалов, ну, вообще не было никакого интеллектуального. Но на Руси даже православную не переиздавали. Его только начали переиздавать где-то с середины 19 века. Библию и ту, если бы библейское общество не занялось переводами, так бы и оставляли в церковнославянском. Ну, а церковнославянский для людей это как бы другой язык, особенно для необразованных. Ну, аристократия там что-то почитывала на французском, допустим. Но и говорят, что для французских издателей Сваденбурга это Россия была очень большим рынком, куда они отправляли эти книги. Но это никак. Да. Опять же, масонские круги его абсорбировали. То есть, что-то было во Франции, что-то было в Германии, была очень сильная новая церковь. Я не говорю уже про англоязычные страны. Более того, даже в этой... В Чехии образовалась в конце 19 века новая церковь. Там какой-то профессор Малик ее. Вот. А в Польше это все было как бы монополизировано масонскими кругами. Причем как в той части Польши, что было под Россией. Вот с этим связан, например, и Мицкевич, и Словацкий. Говорят, из кругов Мицкевича вышел первый польский перевод «О небе об аде». Он был опубликован где-то в конце 19 века. Но опять же, никакой новой церкви нет. То есть во всем славянском мире единственная новая церковь – это вот этот вот чешский проект. И то это конец 19 века. И, ну, чехи, как вы понимаете, это в основном были славяне, очень сильно переработанные немцами. Им даже чешский язык потом пришлось восстанавливать. А тут, в Российской империи, вообще вот исчез этот круг этого. Вот во Львове, например, я знаю, что, опять же, были очень сильные вот эти польские круги. Но там, опять же, масоны, опять же, это, ну, это подавство имеется в виду. Это, опять же, все в русле масонского восприятия у этого... У Франка, Ивана Франка есть такая, это, где он там по поводу какой-то молодой девушки возмущается, что ей голову забили всякой мистикой. Я подозреваю, что эта мистика где-то имела касание и к Сваденбургу тоже, как минимум. Хотя это не чисто масонский круг был Сваденбург. А в Российской империи, как говорится, продолжается, ну, хоть шром покать. Это не то, что не оказывает влияния, ну, как бы не оформляясь организационно, это не оказывает влияния и на интеллектуальном уровне. Вот возьмите начало 19 века, всякие там Булгаковы, всякие там эти Розановы и так далее. Это все стоит вообще в стороне. То есть там Сваденборг даже не появляется ни в каких этих. Это при том, что, допустим, Бальзак напубликовал целый роман по следам Сваденборга. А уж Бальзака-то тут точно читали. Но никакого видимого влияния на умы. То есть на уровне отдельных людей, я думаю, было влияние. Но влияние на умы он не оказывает. И, наконец, 1900... Ну, не без того, что тут цензура. Но цензура, ладно, книги-то завозились на французском. Но это, опять же, касается только аристократии. Потому что даже разночинцы, вот возьмите уровень Белинский, это вроде бы образованная среда, да, и весь его кружок. Но они иностранных языков не знали. Они еще развивали русский, потому что они иностранных кругов не, ну, не знали языков. Там была такая история, когда ну, там в редакции тусовался Достоевский. А Достоевский — это совсем другая. У него хорошее образование, это инженерное училище, он знал иностранные языки. И их решили пригласить дворяне, ну, вернее, аристократы, посмотреть, что же это за писатели появились на уровне этих журналов русских. И они пришли, и там сидел вот этот Жуковский в своем белом придворном мундире на стуле, а рядом стоял столик с винами, с бокалами. И ему этот Белинский решил представиться, подошел, случайно задел столик, и весь этот столик вывернул на Жуковского. И в совершенном ужасе бежал. А этот потом ушел чуть позже и Достоевский, потому что это уже было как бы невозможно. Но он ушел в страшном стрессе. Он услышал фразу, которую там Велигорская сказала какой-то другой же даме. Они не только глупы, они к тому же еще и неловки. И опять же, Белинский — это влияние какие-то социалистические и так далее. Он через журнал это распространял, но никакого влияния Сваденборга тут нет. И это все доходит до начала 20 века. Наконец снимается цензура. И первые прорывы. Вот в издательстве «Мусагет» печатается на русском книга «Любви и супружества». Ну, только первая часть. Потом, ну, про этого я не говорю, про Аксакова, потому что Аксаков издал там 1000 экземпляров, но он в основном вручал ее своим знакомым. Вот Достоевскому, например. У Достоевского было его издание. Потом Менделеев это получил. Через это Менделеев увлекся спиритизмом, кстати, он там с группой ученых занимался. То есть влияние, опять же, никакой новой церкви. Это все, в лучшем случае, спиритические кружки. И потом вот издаются эти книги. В Питере две вышло, и в Москве вот это вот «Мусагет». И тут начинается Первая мировая война, а потом революция, а потом приходят эти социалисты к власти. И опять все это... Но вы понимаете, вот в самоздате эти книги ходили. Я четко знаю, что они... Но самоздат — это когда? Это уже начиная с 60-х годов. Мне рассказывали, что в 70-м году где-то какая-то была организация, какой-то научно-исследовательский институт, и принесли, и кто-то продал книгу Сваденборга, оригинал, о небе об аде. И ее купили за 400 рублей. Вы себе представьте, что такое 70-е годы и 400 рублей. Это большие деньги. То есть, опять же, никакого влияния, не то что массового, но вообще. Mm-hmm. И вот если мы посмотрим, говорят, Лосев, один из учеников Лосева переводил первую, ну, книгу «Тайны небесные» на русский. Но никакого влияния особого на Лосева я этого не вижу. А Лосев — это как бы вроде бы светоч духовный в сталинской России. Как Сталин сказал, что мы можем себе позволить одного ученого-идеалиста. Но... Вот Восток оказывает влияние, начиная с 60-х годов, начинают издаваться вот Хамапада, например, Сибирская академия наук издает кучу текстов по буддизму. Очень сильное влияние восточно, и, ну, потом эту, как ее, ну, Кришнаитова, как она, Бхагавадгиту, такой Смирнов перевел и издал в 60-х годах. То есть Восток оказывает очень сильное влияние. Можно говорить, какое-то есть влияние православное, хотя тоже оно такое очень своеобразное. А новой церкви никакого влияния. И уже вся Япония, как бы Судзуки, это вот этими приводами. Но там, опять же, новая церковь появилась, это отдельная история. Но она там как бы не приобрела никакого значения. Но все-таки она появилась. Вот в Чехии появилась, а в Российской империи ничего, в Советском Союзе ничего. Между прочим, в этой Чешской республике новая церковь благополучно продолжает существовать. профессор Марик посвятил там одного певца оперы. Я с ним списывался, кстати, когда я ушел в новую церковь. И он и неблагополучно, маленькая такая общинка существовала под этим. Ну, под эгидой этой коммунистической власти. А тут даже никаких там тайных общин и все, хотя книги вот иногда. Но это только влияние на отдельных людей. И только начиная вот 1989 год, когда я нашел книгу о небесах, и началось мое постепенное превращение, преобразование. И мы даже умудрились зарегистрировать новую церковь в Львове в 92 году. Но Львов — это опять же как бы такой мерцающий, то есть он непонятно что. Львов, в частности, Галичина вообще — это то Польша, то Австрия, то частично Советский Союз. Но, опять же, я говорю, тут вот тоже на территории Польши, да и Австрии, единственный вот светоч — это новая церковь Чехии. Но Чехия — это было вообще как бы немного отдельное. И потом уже в славянских странах новая церковь появляется в Сербии, 70-е годы. Причем она появляется тоже самозарождением. Это не были выселки какие-то из Штатов. А этот был такой рундорист, он нашел Сведенборга, он организовал кружок его читателей. Они не были зарегистрированы в этой Югославии, но это фактически тоже церковь. И потом он уехал учиться в Штаты. И потом он из Штатов, когда уже стал там священником, приезжал в церковь и вел новую церковь. То есть вторая новая церковь в славянском мире вообще — это вот Сербия. Потом вот в Хорватии вот сейчас вот Душинцев работает, в Сербии работает там такой, который есть, ну, можно сказать, что это ученик этого Риста. Как же фамилия, опять же, с Голосовичем, тоже священник. А если говорить вот появление новой церкви во Львове, 92 год, это опять же мерцательно, это как бы амальгама вот этого русского мира и пост-австро польско-галицко-славянского мира. То есть это нельзя сказать. И более того, нас зарегистрировали как общину во Львове, но не как общеукраинскую церковь. Мы как бы такого регионального галицкого масштаба. Единственное, что там появилось, это общество Своденбурга в Днепропетровске, но его, это общество новой церкви, они сами себя не называют новой церковью и активно этому сопротивляются. А в России вот все это, как бы, что там есть, такие как бы последователи, они фактически как бы относятся именно к нашей вот Львовской церкви. Мы претендуем на звание вот такой общерусской церкви. Поэтому Господь и сделал так, что у нас все это развивается на русском языке, что мы можем влиять и на, ну, развиваться в общерусском контексте. Ну, то, что эти называют русским миром, хотя то, что они себе приписывают этот русский мир — это все-таки явление культурное, а не государственное. Это была Российская империя. Они могут как бы существовать и поддерживаться, но это не одно и то же, совсем не одно и то же. И это русский мир — это именно культурное пространство. А когда его пытаются привести в политическое, это получается вот то, что сейчас получается. Только позорят само название и сам термин. Вот можно сказать, что новая церковь начала развиваться тут, но опять же, если бы не было поддержки американской церкви, вот что угодно можно говорить по поводу этих процессов, что там производят и все, но если бы, но опять же, это чисто, это не то, что они хотели помогать, а Господь так расположил, что им пришлось помогать. Сначала через Фокса, потом еще как-то. И не знаю, насколько они вообще счастливы насчет такого своего филиала. Но мы, и, собственно, и не являемся филиалом. Опять же, это было божественное провидение, что меня не посвятили там. Я приехал сюда. В 98 году началась наш орден богослужения, и священничества. Ну и вообще мы были зарегистрированы еще до того, как я узнал о существовании американской церкви официально. То есть, хотя в Штатах потом признали мое, так сказать, священничество, но это не было посвящение в их священничество, это было признание священничества, которое началось у нас здесь. То есть я как бы такое, у меня дуальное. Ну, в отличие от Димы, который был чисто посвящен там, и отказался входить в нашу систему по определенным соображениям. Но тем не менее, вот. Но если бы мы нас материально оттуда не поддерживали, то мы бы давно уже это было бы на уровне кружка любителей. И это правда. И мы не могли бы книги издавать. Хотя первая книга о небесах и Абаде была издана, хотя и с моего толчка, но фактически за счет местных ресурсов. Ну, это сложная история, как она появилась. Ну и потом, опять же, с моего толчка была издана вот эта первая книга «Белая», помните, «Тайны неба». Такая тонкая. Причем издатель с этим очень сильно пролетел. Хотя я его убедил его издать. Но она не продавалась. То есть «Небе и Абаде» продавалась, потому что она пошла еще через тогда государственную систему распространения. Но это было государственное издательство. И я думаю, что это единственная прибыльная книга Своденборга на этом пространстве. Единственная, которая более-менее продается и даже хорошо продается. Ну и до сих пор в России как бы своей новой церкви нет. Там нет ни священников, ни... И опять же, если бы Соединенные Штаты не оплатили мое образование, то я бы так и остался на уровне любителя. Вот справедливость требует сказать, что если бы мне не оплатили 4 года в академии, и Диме бы не оплатили, то все это у нас осталось бы так на уровне любительского кружка. Точно так же, как этот рундериста, который учился в Штатах. Потому что центр образования... То есть мы, можно сказать, знаете, вот как человек на искусственном кровообращении. То есть все это приходит оттуда. А если бы оттуда не привело, то как человек лежит бессознательно, с искусственной вентиляцией легких или искусственное кровообращение, вот так вот новая церковь здесь, на вот этом пространстве. И если его отключить, то еще неизвестно, что тут останется. И останется ли вообще хоть что-то. Вот это очень какое, да, печальное. Знаете, нет человеческого движения. Ладно, потому что если бы в России началось массовое движение, то появились бы и священники, и организации, и все. А так только отдельные люди. И на них окружающие смотрят, как на фриков и идиотов. Что-то вы проповедуете. Вот у нас тут своя замечательная московская патриархия и церковь. И вот она, наша историческая традиция. И это их значит, что они ищут не истину, а что они истину ищут историческую традицию, они ищут национальную самоидентификацию. А на истину им по большому счету плевать. У меня, честно говоря, был такой сон очень давно, как я там в подземелье хожу и среди русскоговорящих проповедую Своденборга, и меня все пинают, там, посылают подальше. А потом я уже прочел в духовном дневнике, что после страшного суда, ну, все народы выводились к их местам уже постоянного пребывания, и русский народ вывели на северо-запад, и они там вошли в подземные пещеры и редко появляются на поверхности. Ну и, к сожалению, оно так и есть. То есть пещеры и редко появляются на поверхности.
А где мы там? Надеюсь, не рядом с русскими.
Ну, для Своденборга, что русские, это и в том числе и Малороссия, и Великороссия. Вот галичане, они хотя себя называли русинами все эти века, и они боролись за право называться русинами. До конца 19 века все галицкие интеллектуалы боролись за право называться русинами. Ну, или русинами. Это потом им пришли и рассказали, что они, оказываются, украинцы. В конце 19 века приехал Грушевский, там еще что-то. Франко на этом сильно поработал Ниве, чтобы убедить, что никакие они не русины, а это украинцы. И причем в этом он вступал в большую конфронтацию с местными интеллектуалами. Но опять же проблема в том, что настоящих интеллектуалов высасывала польская или немецкая культура. А тех, которые остались в русинской культуре, они остались там не потому, что они очень хотели оставаться, а просто потому, что для них не нашлось места в других культурах. То есть оставалась, в общем-то, как бы, ну, нижняя фракция. И тут до Первой мировой войны в Галичине было очень сильно русофильство. Чехи были страшными русофилами. И галичане были русофилами. И когда началась Первая мировая война, австрийское правительство сознательно уничтожало таких всех, ну, известных русофилов. Там концлагерь знаменитый был, в которых посылали списки, их сразу же арестовали. Но окончательно русофильство тут добила русская оккупация. Потому что когда Российская империя оккупировала Галичину, вот яркий пример, во Львове было много русофильских газет, выходивших на украинском языке. И когда Россия оккупировала эти земли, она все эти газеты запретила. Только потому, что они уходили на украинском языке. Но вы подумайте, это ж твои друзья. Они за тебя. Их надо поддерживать всемирно. Нет, ты с ними борешься, потому что они не соответствуют. Это точно так же, как в свое время, когда Россия пришла и освободила Болгарию от турок. Первые несколько лет болгары радовались, а потом очень просили, чтобы русские как можно скорее от них убрались, потому что они себя соответствующие вели.
Да.
И точно так же я вот сейчас читал этого поляка. Он описывал, как он тут, у него отец был каким-то повитовым старостой на Западной Украине. Где-то тут, под Карпатами, была российская армия. Они бежали сначала в Прагу, и он там поступил учиться в Академию художеств на художника. А все чехи были страшными русофилами. Тут чехи чуть ли не дивизиями сдавались в русский плен, а там было, помните, австрийский корпус формировались, анти это вот. И он рассказывал, как когда пал Пшемысль, его российская армия тут осаждала, какой-то чех подошел и по-немецки написал у него на мольберте «Пшемысль пал». А поскольку он был поляком, а часть поляков находилась, ну, значительная часть под Российской империей, и они на своем опыте знали, что такое Российская империя. Как, например, вот в польских школах учеников заставляли разговаривать только на русском. Если они, например, как говорили на польском, то их штрафовали. То есть такая насильственная русификация. И в Австрии такого не было. То есть тут ты, да, учил немецкий язык, но если ты хотел продвинуться, то ты его учил. Тебя не заставляли разговаривать только на немецком. Они сами начинали говорить только на немецком, потому что, чтобы продвинуться. И вот этот вот, ему пытался объяснить, что не все так хорошо, потому что поляки на своей шкуре знали, что такое это царь-батюшка и Российская империя. И чехи им не верили. Но вот галичане тоже, вот они познакомились в российской оккупации, что такое российская государственность. И русофильство тут исчезло с уходом русской армии. Потому что все эти разговоры там о славянском братстве, это же была мечта всех славян объединиться под эгидой российского царя и образовать славянскую империю. И на Балканах об этом мечтали все эти словенцы, хорваты даже, хотя хорваты и в меньшей степени, а у сербов то вообще черногорцы. Я вспоминаю воспоминания какого-то словенца, когда началась Первая мировая война, это все была интеллектуальная элита, студенты, они собрались и поклялись, что если их заберут в армию, то первое, что они сделают, это сдадутся в русский плен. И он написывал, как он сдавался в русский плен, как его подозревали в том, что он вообще-то предатель. И он пошел, вот когда было, ну, как бы там сражение, он пошел, чтобы сдаться в плен, и встретил группу в 5 русских солдат, и оказалось, что они идут сами сдаваться в австрийский плен. И у них вышел спор, но поскольку на них было численное вооруженное преимущество, они его принудили повернуть назад и сдать их в австрийский плен. За что ему даже какой-то орден дали. А потом он все-таки сдался в русский плен. И сходу, почему он сдался не для того, чтобы там отсиживаться в плену, как большинство, а для того, чтобы активно вступить, ну, в российскую войну против Австрии. Он ненавидел Австрию всей ненавистью. Это была общая ненависть, за исключением хорватов, кстати, общая ненависть среди славян к Австрийской империи и, между прочим, западноукраинцев. Они тоже были достаточно толерантны, но это из-за их разборок с поляками, только по этой причине. И он стал русским офицером со временем, сначала сербским корпусом, русским офицером. И он воевал под эгидой корпуса этого, как его, Корнилова. И потом он воевал в белых с советской армией. Потом он ушел и был непримиримым врагом советской власти, пока его не убили в 1954 году. Это НКВД. Ну, это не НКВД, даже НГБ был. Вот я читал его мемуары. Это вот было, вот все славяне мечтали, что они объединятся под русским царем в единую славянскую империю. Но те славяне, которые попадали под эту империю, они очень быстро в этом разочаровывались. Потому что в этой империи их видели не как славян-братьев, а потенциальный материал в переделку великороссов. А кому это приятно, да? Ладно, еще там Малороссия, там, ну, в основном только в селах говорили на украинском. в Польше, я извиняюсь, за польским языком стояла колоссальная культура и история, вообще-то говоря. А их упорно пытались переделать великороссов. И то же самое и... Вот болгары яркий пример. За болгарами-то вроде ничего великого и не стояло. Ну как там, были какие-то... Но все равно, когда пришла... У меня есть книжка, где мемуары описываются, как это происходило в Болгарии. Ну, за 2-3 года им эти русские уже вот тут вот сели. И недаром Болгария во всех войнах последующих воевала на стороне врагов России. Только в Советском Союзе их принудили к братству. Да и то, видите, как только они из этого братства выскочили, как они сразу разочаровались. Уже не говоря о том, что, конечно, Советский Союз никакого отношения к России вообще не имел. Там хоть русский, единственное, что там было русского, это русский язык. Особенно поначалу там с русской культурой боролись вот совсем и с Пушкиным. Вот. Это все считалось буржуазной культурой. Но считай, вот заметьте, что в Советском Союзе была каждая национальная республика имела Академию наук. А РСФСР не имела своей отдельной Академии наук. Она находилась под управлением этой, ну, Всесоюзной Академии наук. И это при том, что с русским национализмом до последних лет, до конца 80-х, боролись самым жесточайшим образом. Как только возникало какое-то русское национальное движение в СССР, его тут же жестоко уничтожали. Там время от времени оно возникало. Потому что идея была, ну, потому что они понимали, что вот они сидят сейчас на территории бывшей Российской империи, и любой... Национальное русское движение – это смертельный враг их интернационального коммунизма. Но, опять же, говорю, что вот с новой церковью тут все очень печально. В славянском мире вообще и в русском мире в частности.
И так не... и в Европе не слышно, тоже не видно таких обществ, да? И в Европе тоже не слышно злые...
Но в Европе было очень мощное. Почему? Была французская очень мощная новая церковь в 19 столетии. Было немецкое очень мощное.
Я имею в виду сейчас.
Нет, а сейчас, да. Вот немецкую новую церковь в свое время, она погибла, такой Лорбер был. И он расслил ее полностью, уничтожил. Французская там тоже. Но, понимаете, вот эти две мировые войны, они как бы очень... Там не то, что нет новой церкви, там вообще нет никакой религиозности. То есть есть какие-то католики...
Только внешние.
Только внешние, да. То есть это и проблема не новой церкви вообще, а проблема...
Но тем не менее, католицизм там же процветает и все.
Он вовсе не процветает. Это только кажется, что он процветает. Ну, он просто это связано...
Меньше и меньше людей вообще верят во что... Ну, я имею в виду...
Это точно так же, как православие процветает сейчас в РСФСР. Да и на Украине, в общем-то, то же самое. Они... Это маргинальная часть жизни, причем такая в основном сельская. А в Европе просто это образование, так называемое натурофилософское, полностью уничтожило религиозность в людях. И там сознательно занимались уничтожением религиозности в школах. То, что, он, видите, даже в Англии новая церковь фактически исчезла. Там уже нет новой церкви.
Да?
Да, вот такая еще, может быть, Мишел община осталась, но она относится уже к американской. Они пошли под американскую всеобщую новую церковь. То есть только в Штатах вот что-то уцелело, и то оно там находится в ужасном состоянии. Это именно из-за того, что, вы понимаете, когда была хорошая идея, что, это казалось хорошей идеей, что надо отделить религию государства. Хотя это на самом деле идея очень тупая, но они отделили. Но оказалось, что если уходит религия из государства, а государство берет на себя образование, то это образование захватывают атеисты. Они-то не религия, правильно? От них-то государство не отделено. И религия, как таковая, начинает уничтожаться. Какой вот печальный опыт. Возрождение Европы возможно только на уровне возвращения религии, ведущей этого государственное образующее. Но старые религии не могут вернуться, потому что они давно умерли. Поэтому и мусульмане все надеются, что им удастся превратить Европу в свой халифат. Хотя и мусульмане это тоже отмешают. Сможет ли новая церковь стать этим государствообразующим элементом? Сонборг говорит, что практически никогда новая церковь не учреждается среди отработанного материала. То есть людей, которые прошли через старую церковь. Я бы уже скорее этого ждал от Китая со временем, чем от европейских наций, в том числе и, скажем так, русской нации, русского народа. Потому что назвать это нацией... Но я опять же говорю, что еще неизвестно, что тут останется лет через 10. Вот я уйду, Дима уйдет. Ну вот как это произошло, когда был кружок этого Муравьева в Нижнем Новгороде. Казалось, что там начинается зародыш будущей русской новой церкви. А в результате все это распалось. И оно, ну правда, финансово они существовали за свой счет. Им тогда Англия ничего не перечисляла. Но это было среди людей финансово благополучных. Это что, дворяне с какими-то своими доходами. Но финансово-то на что тратить? Издаваться они не могли из-за цензуры. Но вот Муравьев мог оплачивать Калиновского, который переводил на русский язык. Он где-то 2/3 Тайн Небесных перевел, еще кое-что. А так, ну какие у них траты? Организации нет, священников нет. Опять же, по причине цензуры и запрета. Господь не зря допустил уничтожение вот этой русской православной церкви, которая стала государственным департаментом и исчезла вместе с государством. А возрождение московского патриархата под Сталиным, это фактически было патриархат от КГБ. Ну, не КГБ, это было МГБ. То есть, они попытались возродить русскую православную церковь после революции. Был собран собор, выбрали патриарха. Но когда пришли большевики, они сознательно поддержали так называемых обновленцев, этих реформаторов, которые разваливали церковную организацию против. А патриарха Тихона засадили вот в каталажку. И они до 1942 года усиленно уничтожали вот это православие. А в 1942 году увидели, что без церкви им не выбраться. И они решили ее возродить, но как государственный департамент. Как это было под Российской империи, но это было гораздо хуже, потому что в Российской империи государство, по крайней мере, считало себя религиозным. Это было государство верующих. А в Советском Союзе Московский патриархат курировался органом, причем репрессивным, совершенно атеистического государства. Ну, о чем можно говорить? И в 90-е годы у них была возможность переродиться, но они так привыкли. Ну, о чем говорить, если там большинство священников было даже не сексотами, а сотрудниками. Угу. Ну что, давайте помолимся. Да. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.